Говорит Радио Свобода. Немецкие средства массовой информации сообщили, что Алексей Навальный пришел в сознание после 18-дневной комы, вызванной предполагаемым отравлением.
Алексей Навальный умственно, интеллектуально абсолютно пришел в себя и помнит очень многое из событий того дня, когда он был отравлен.
Власти Литвы открыли гуманитарный коридор для пострадавших от насилия во время протестов в Беларуси.
Сегодня перевозили парня с огнестрелом плеча. Все избиты. Мало того, после выхода из больницы продолжают преследовать, заводят уголовные дела.
Историки рассказали, как сотрудники ОГПУ в Одессе организовали контрабандный канал.
Во времена закрытости советского общества сотрудники госбезопасности начали рассматривать контрабанду как необходимую экономическую активность.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 10 сентября. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике Шарите, полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы. Об этом сегодня сообщили издания «Инсайдер», «Беллинкет» и «Шпигель» со ссылкой на свои источники. По данным этих изданий, если состояние Навального улучшится, то он может вспомнить все события перед отравлением, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета, летевшего из Томска в Москву. Сегодня министры иностранных дел стран «Большой семерки» призвали российские власти, цитата, «в срочном порядке и в полной мере установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за это отвратительное отравление». Конец цитаты. Госсекретарь США Майк Помпео в среду допустил, еще одна цитата, что есть существенная возможность того, что это инициировано высокопоставленными российскими официальными лицами. Сейчас на линии телефонной связи из Берлина наш корреспондент Юрий Векслер, которого я попросил рассказать о последних данных о состоянии Алексея Навального.
Сегодня все цитируют сообщение со ссылкой для начала на «Шпигель», но дело в том, что журнал «Шпигель» сам ссылается на порталы «Беллинкет», «Инсайдер», что Алексей Навальный умственно, интеллектуально абсолютно пришел в себя и помнит очень многое из событий того дня, когда он был отравлен. Поэтому, как сказано в этих сообщениях, усилена охрана. Охрана не только здания клиники Шарите, но и охрана там конкретно в палате, около палаты, где находится Алексей Навальный. Но дело в том, что после этого последовало сообщение пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, которая говорит, что в этих сообщениях есть некого рода преувеличение. Она напоминает, что о том, что он пришел в себя, они сами сообщили еще в понедельник, 7 сентября, и... Дальше она как бы не подтверждает вот такой явный прогресс. Но тут есть некоторая загадка. Хотя еще в первом сообщении самой клиники Шарите в понедельник, 7 сентября, была такая фраза «Он реагирует на речь». Значит, что это означало, там, моргает, не моргает. Но вот сейчас есть сообщение, что он говорит, что восстановлена речь. Почему-то это сообщение пока не подтверждено ни Юлией Навальной, нигде мы не видим сообщения, ни клиникой Шарите, которая с тех пор, с понедельника, никаких официальных сообщений для прессы не делала. Новостью является еще и следующая вещь. Все, что связано с выявлением яда, отравления новичка или новичка нового типа, как по-разному это формулируется, все это передано Организации по запрещению химического оружия. Это уже, на мой взгляд, это очень серьезный факт. Членом организации является и Россия, и там понятно, что там будут находиться, изучать это все будут эксперты разных стран, настоящие специалисты по проблеме. И там никакие спекуляции, никакой пропаганды не могут уже работать, потому что это будет вердикт профессионалов. Новостью в сообщениях было то, что яд был обнаружен на бутылке с водой, которую использовал Навальный, видимо, в самолете. Как эта бутылка и когда она попала в руки врачей Шарите, предположительно, и когда она была передана в военную лабораторию, скорее всего, так оно и было, это не уточняется, но любые, например, другие вопросы, как это так, никого она больше не заразила, то на этот счет мы с вами уже слышали комментарии специалистов, которые знают, что такое новичок, его модификации, которые уверены, что был использован нежидкий новичок, и, соответственно, заразиться другой человек мог только в одном случае, если бы он пил из той же бутылки воды, что и Навальный, что исключено. Поэтому откуда бутылка, когда появилась, действительно, это пока не разрешенная загадка. Поэтому мы ждем, конечно, все сообщения, подтверждения, в частности, от клиники Шарите, о реальном состоянии Навального, охраны, тоже было бы интересно получить подтверждение. Ну и, наверное, все-таки от Юлии Навальной, потому что все сообщения Шарите до сих пор заканчивались тем, что сообщение с ней согласовано. Хотя и сдержанная, но ясная реакция Майка Помпео, она тоже все-таки очень серьезная, потому что, как мы знаем, биография этого человека все-таки такова, что он был достаточно долгие годы директором ЦРУ. То есть это говорит профессионал, который всегда знает чуть больше, чем говорит, и чуть больше, чем знаем мы. Поэтому он говорит, что он склоняется уже теперь к тому, что, конечно, за этой всей операцией стоит. Он не называет Путина лично, естественно, как дипломат, в данный момент он дипломат, но он называет высокопоставленного российского политика.
Передавал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. С темой отравления Алексея Навального связан и наш опрос на улицах Москвы. Верите ли вы, что Навальный был отравлен? Такой вопрос прохожим на улицах российской столицы задавала наш корреспондент Елена Поляковская.
Пока еще непонятно. Доказательств особо нет, явно.
Естественно. Его убирают, чтобы меньше болтал против царя-батюшки. Слишком много несовпадений. Человек, который отравился так сильно в аэропорту, но это явно физическая, скажем, такая нагрузка была задействована. Вот. Просто так, там, шаурмой или, скажем, кофем так сильно отравиться, чтобы прям так до потери сознания, до такого состояния. И плюс медики, которые за ним смотрели, то есть, ну, недели, они же поняли, что все искусственно было подсыпано.
Не знаю, возможно так, возможно нет. Но ходят слухи, что это правда. И сейчас, по-моему, он в Германию уехал. И посол запросил у Российской Федерации какие-то документы напротив, потому что там подозревают какого-то политика, по-моему, но это не точно, в его отравлении. Это единственное, что я слышал, а так...
Я не верю в то, что он впал в кому из-за новичка. Я думаю, что отравление могло быть, но я думаю, что не тем, не новичком. Это скорее для хайпа и для того, чтобы появились какие-то санкции. Ну, как мне кажется, что это все-таки для санкций больше.
Скорее нет. Новичком таким людям, мне кажется, просто так не подойдут.
Скорее всего, да. Нельзя в 100% доверять, в принципе, и прессе, поэтому это нужно читать, я считаю, так сказать, прессу, ну и непосредственно документы, выписки из немецких клиник. А здесь уже в России может преподноситься все двояко. В принципе, как в одну сторону, так и в другую сторону.
Нет, конечно. Как мне кажется, тогда Великобритания с этим новичком сделала это форс-мажор был у них. Поэтому им выгодно обвинить нас в этом.
А сейчас кому выгодно?
Тому же Западу.
Новичком? Я вообще не верю в отравление Алексея Навального.
Да, я верю в это. Подставили президента Путина. Видно, кто-то сделал ведмежью услугу с его окружением, с силовиком.
Естественно, это не обсуждается. Потому что вся страна, ну как, не вся страна, конечно, против него, ну народ за него, а вот верхушка, правительство, они все против. И, собственно, неожиданно стало плохо, но не бывает такого.
Да, верю. Я не сильно верю в наши российские исследования, соответственно, я больше верю экспертам зарубежным.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, верите ли вы, что Алексей Навальный был отравлен ядом «Новичок». Вы слушаете «Радио Свобода». По инициативе Литвы на ее границе с Белоруссией сразу после начала там жестоких расправ с протестующими против фальсификации на президентских выборах был организован гуманитарный коридор для пострадавших от насилия. Литовское правительство предоставляет им возможность с минимальной пограничной проверкой попасть на территорию Литвы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
За месяц гуманитарным коридором воспользовались пока немногие белорусы. Оформленных персональных разрешений на пересечение границы, которые выдают за подписью министра внутренних дел Литвы, 148. Реально по ним прибыло 45 человек. Еще 15 попросили в Литве политического убежища. Одни после запроса передумали уезжать, других не пропустили белорусские пограничники, третьи держат возможность уехать в Литву на крайний случай. Во всех случаях прибывающие в Литву из Белоруссии люди из-за пандемии должны проходить двухнедельную изоляцию. Документы на пересечение границы, выдаваемые по особым гуманитарным причинам, жертвам репрессий, политических преследований, подаются в посольство Литвы в Белоруссии. Живущий в Литве белорусский оппозиционер, один из организаторов платформы «Зубр» по подсчету голосов на выборах Павел Маринич все последнее время занят приемом пострадавших соотечественников.
Сегодня перевозили парня с огнестрелом плеча. Все избиты. Мало того, после выхода из больницы их продолжают преследовать. Заводят уголовные дела, якобы нападение на сотрудников милиции. Приходят домой с обысками, давят на родителей. И, в общем-то, молодым людям приходится бежать без документов. Вот в чем сегодня один был вообще в шортах, и кто-то дал ему пальто. И студенты, и вот один официант, строители. Разные категории, как, ну, обычные граждане. Приходят заявки, люди присылают свои эпикризы из больниц, снятые побои, присылают повестки явиться в милицию после всего этого. Видно, что они сильно пострадали, нужно, чтобы с ними работали психологи. В общем-то, надрыв чувствуется у них. Некоторые пытаются, у кого уже конкретно уголовные дела заведены, боятся ехать через границу, потому что белорусы не выпускают. Понятно, если они в базе уже белорусских пограничников, то их сразу будут арестовывать. Многие пытаются ехать через Россию, а потом в Латвию. Проблема пока сложная остается с получениями визы Д в посольстве в Беларуси. Это национальная литовская виза, которая позволяет приезжать сюда, минуя все процедуры ковидные. Потому что даже те, кто шенгеном пытается пересечь границу, их останавливают, нужно проходить все эти процедуры. Заявление он может написать в 8 вечера, а границу пересечь вот реально в 3 часа дня.
По каждому человеку принимается индивидуальное решение?
Конечно, да. Не все, например, заранее могут связаться, подсаживаются в какие-то фуры, просятся. Нам приходится оставлять волонтеров у границы. Неизвестно, когда эти люди выйдут. По закону не имеют права их задерживать, даже если они идут без визы, просто с паспортом. Потому что это на усмотрение литовской стороны. Но пограничники могут просто не пропустить. В Беларуси законы не работают. Должны указывать, где они будут отбывать карантин и кто принимающая сторона. Вопрос их госпитализации, тем, кому нужна. Нам тоже отдельно приходится этим заниматься. Но самое главное, чтобы просто эти люди, которые находятся в шоке, могли спокойно пересечь границу, быть приняты волонтерами, обеспечены каким-то жильем на этот период, какой-то одеждой, едой. Все напуганные, реально растеряны. Когда приходится бежать, плачут родители на той стороне в телефон.
Предполагают какое-то время отсидеться в Литве.
Просят временной защиты. Готовы идти сразу после карантина, устраиваться на работу, не сидеть ни у кого на шее. Ну, это белорусы. Белорусская диаспора уже здесь самоорганизовалась с этими всеми событиями. Люди приносят и еду, приносят одежду, готовы снимать для них, оплачивать хостелы. Больше всего мне запало в памяти, когда мама позвонила одного из ребят и сказала, ну все, теперь я спокойна, теперь мы можем бороться, нам за себя не страшно. Все рассказывают, что с ними произошло, и это реально очень тяжело. Не столько в момент задержания, сколько издевательств, избиений, пыток именно в тюрьме. Ну это ужас, это даже слушать тяжело. Документированно у нас есть команда, которая занимается сбором этой всей информации и готовится для предоставления в Международный суд в Гааге. Режим Лукашенко избивал и уничтожал людей все свои 26 лет. Через те пытки, тюрьмы, которые проходили лидеры белорусской оппозиции, которые сегодня сидят, вот Николай Статкевич, тот же Сергей Тихановский, это все бесчеловечные методы советского НКВД. Никаких иллюзий в отношении этого режима нет. Но белорусский народ, я уверен, не станет прежним, не станет жить как жил раньше.
Рассказывал Павел Маринич. Между тем, Вильнюсский университет предложил белорусским студентам бесплатное обучение. Как сказано, в знак солидарности и поддержки демократическим устремлениям протестующих в соседней стране. Известный белорусский диссидент Владимир Никляев, приветствующий подобные шаги Литвы, надеется на то, что подавляющему большинству молодых белорусов не понадобится отъезд. Недавний случай с Марией Колесниковой, которая сумела отстоять свое право как раз не уезжать, а быть на родине, по мнению оппозиционного политика, вдохновляющий.
У многих такое настроение, мол, ничего здесь не будет, ничего мы не выходим, Лукашенко останется у власти и станет нам мстить. Вообще здесь нет будущего. Будущее есть, потому что есть вот такие люди. Принимать решение оставаться в Беларуси, понимая опасность, которая тебе грозит, это действительно мужественный поступок, и он не может не повлиять на настроение, на ожидания белорусов. В свое время мне тоже приходилось приезжать из страны, потом я вернулся. Кстати, Колесникова ведь тоже долгое время жила за границей. Так что можно покинуть страну, а можно вернуться. Ее пример для этих людей. Давайте, ребята, не будем пока разбегаться, а попробуем изменить ситуацию, после которой можно будет жить в этой стране.
Говорил Владимир Никляев. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургская блокадница, пожаловавшаяся в суд на непредоставление ей льготных лекарств, получит 300 рублей в качестве компенсации морального вреда. В то же время в рассматриваемом сейчас в Петербурге уголовном деле о просроченных лекарствах речь идет об ущербе почти в 200 миллионов рублей, передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
93-летняя Рита Григорьевна Левина, ветеран войны, блокадница, должна ежедневно принимать лекарства по жизненным показаниям. Для нее оно льготное, но часто его невозможно приобрести в аптеке бесплатно. Пока оно стоило 300-400 рублей, ее сын просто покупал его сам. Но когда оно подорожало до 600, собрал чеки и принес их в прокуратуру. Районный прокурор обратился в суд, требуя взыскать с городского комитета по здравоохранению расходы на лекарства, а также компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Суд установил неправомерность действий ответчика, то есть комитета по здравоохранению, но оценил моральный вред, причиненный блокаднице, в 300 рублей. Сын Риты Григорьевны Борис Шпиндлер считает такое решение оскорбительным.
По льготному рецепту мне было предоставлено маме жизненно важный препарат – алопинин. Моя мама страдает мерцательной аритмией, то есть этот препарат ей необходим по жизненным показаниям, и об этом указано тоже в суде. Что несвоевременное обеспечение этим лекарственным препаратом представляет угрозу жизни и здоровью пациентки. В решении суда указано на том, что несвоевременное предоставление лекарственного препарата не могло не причинить нравственных страданий, но оценивает эти нравственные страдания в 300 рублей. Решение вынесено именем Российской Федерации. Это нам демонстрация того, что жизнь человека в России, его здоровье, его эмоциональная сфера вообще ничего не стоит. Законом, к сожалению, и я думаю умышленно, не определена ни стоимость жизни человека, ни стоимость его здоровья, ни его эмоции. И поэтому, если иск предъявляется о моральном вреде Пригожину, то в этом случае оцениваются моральные страдания в 60 миллионов. А когда предъявляет ветеран войны, ветеран труда, бывший врач с 52-летним стажем, а инвалид второй группы, тогда суд оценивает это в 300 рублей. Это ничего не стоит. Это демонстрация. Оплеуха, плевок со стороны государства.
По словам Бориса Шпиндлера, случай с его мамой далеко не единичный.
Если зайти на официальный сайт Куйбышевского суда, там массовое предъявление исков к комитету по здравоохранению. Все прокуроры районов это делают. То есть это обычное явление. Потому что комитет добровольно не считает нужным возмещать эти средства, хотя бы мог. Более того, все иски комитетом не признают, в том числе и тот, который был предъявлен в защиту интересов мамы.
Пресс-секретарь комитета по здравоохранению Ольга Рябинина затруднилась прокомментировать это дело.
Историю блокадницы я сейчас не готова комментировать, просто потому что я ее не знаю.
В петербургских судах находятся разные дела, касающиеся лекарств, в том числе уголовное дело о халатности в отношении бывшей сотрудницы комитета по здравоохранению Людмилы Сычевской, которой вменяют ущерб на 195 миллионов рублей из-за огромного количества просроченных лекарств, лежавших на складе. И это в то время, когда люди судятся из-за нехватки льготных лекарств. Правда, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский не видит тут прямой связи.
Что касается морального вреда, то сообщество юристов, адвокатов разрабатывает вообще методологические основы компенсации морального вреда с точки зрения размера, потому что их просто нет. И, конечно, на эти размеры суммы не так и являются плевками, потому что 300 рублей – это смешные деньги. Но, с другой стороны, знаете, судьи как рассуждают. Они же понимают, что на той стороне государственная организация медицинская. Если начать всех штрафовать подряд, моральный вред компенсировать там существенными суммами, то никаких денег не останется, и лечить просто будет не на что. Но не мешало бы судам напоминать, что у нас немаленькая часть медучреждений уже страховали свою ответственность.
Экономист Владимир Грязневич считает слово «ответственность» ключевым, и он как раз видит прямую связь между просроченными препаратами на складах и нехваткой льготных лекарств.
Государство очень плохой менеджер. И вот нынешняя история показывает, что и в нынешние времена этот дефект государства сохранился. Оно закупает предметы, которые народу не нужны. А вот то, что действительно нужно, в дефиците. Бывают, конечно, случаи полного головотяпства, когда эти лекарства народ просит в аптеках, а их нет. Но они лежат на складе. Но это уже как минимум административное преступление чиновников. Очень низкий уровень ответственности. Те чиновники государственные, которые должны этим заниматься, не отвечают своим кошельком, своим состоянием, своей судьбой.
По мнению Владимира Грязневича, в частной сфере порядка гораздо больше, и дисциплина там гораздо строже, чем в госструктурах, потому что чиновники, даже осужденные за преступления, как правило, очень скоро выходят на свободу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Патефон, пластинки Шаляпина и Вертинского, фотоаппарат «Лейка», две дюжины дамских чулок, 10 пар теплых детских носков, мужское кепи, шелковый плащ, туфли на резине – это лишь часть из списка товаров, которые контрабандой были ввезены в СССР заведующим санаторием ОГПУ Владимиром Николаевским по просьбе его одесского коллеги, начальника Одесского областного отдела ОГПУ Юрия Перцова. Благодаря документам, опубликованным украинцами, историками Олегом Бажаном и Владимиром Золотаревым, становится ясно, как сотрудники госбезопасности в Одессе организовали когда-то собственный контрабандный канал. С Олегом Бажаном беседовала наш корреспондент Александра Вагнер.
Во времена закрытости советского общества и дефицита товаров в СССР сотрудники госбезопасности начали рассматривать контрабанду как необходимую такую экономическую активность, прежде всего, чтобы замещать недостаток импорта, а также, чтобы еще и улучшить свою повседневную жизнь. Органы госбезопасности имели некий дефицит для своей вот деятельности. Вот если посмотреть, что они перевозили контрабандным путем из-за границы, то мы видим, что это в том числе фотобумага, просто пища, бумага для того, чтобы работал в общем отдел ГПУ. Также иностранному отделу ГПУ начальник областного управления дал задачу купить американский автомобиль «Бьюик», вывести его из Стамбула, чтобы потом пользоваться в Одессе. И такие задания они производили. Я хочу сказать о том, что деятельность приняла такие размеры, что одесское ИНО, вот этот иностранный отдел, начали называть пластиночно-патефонный трест, потому что больше всего заказов было со стороны начальников и сотрудников, это привезти за границы дорогостоящий патефон с комплектом пластина. Дело в том, что заказывали не просто сам патефон, а еще и пластинки исполнителей, которые, например, в Советском Союзе были запрещены. Иностранный отдел снаряжал в Константинополь специальных курьеров, которые отправлялись за границу с фиктивными документами, мореходными книжками. Они капитанами судов записывались как моряки. И потом именно в Стамбуле они проводили такой своеобразный шопинг. Ходили по базарам, магазинам. Сотрудники НКВД хотели для своих жен приобрести модные платья, там, белье, костюмы, плащи, туфли, фонарики, радиоприемники, фотоаппараты. Но для этого нужна была валюта. Поэтому был создан валютный фонд. И очень интересно, как наполнялся этот валютный фонд чекистами. Они, соответственно, тоже занимались махинациями, скажем так, подделкой финансовых документов. Но что имелось в виду? Экономили на поощрении, на командировочных, на зарплатах агентов, которые работали в тех или иных странах. Или, например, был такой случай, чтобы иметь какие-то доллары, то один из сотрудников иностранного отдела подделал документ. Он прописал, что он зафрахтовал судно, чтобы перебросить за границу агентуру. Но это были фиктивные документы, потому что судно ему предоставили безоплатно, как чекисту, как представителю силовых структур, одно из одесских предприятий. Очень тоже интересный момент, что чекисты зарабатывали эту валюту с помощью того, что продавали иконы, изъятые в население туристам, которые прибывали в Одессу по линии интуриста. Размеры вот этих операций выше за всякие рамки, и об этом уже знало очень большое количество людей, поэтому в 1933 году пришлось начать расследование, и начальника Одесского областного управления Юрия Перцова даже арестовали и посадили в тюрьму на 3 года. Правда, потом он смог выйти и продолжить свою деятельность в органах НКВД.
А у вас есть представление, сколько людей из, например, структур НКВД вообще имело причастность вот к этой контрабанде, которая шла к этому каналу контрабандному, который шел из
Одессы? В основном это был узкий круг. Это вот начальник иностранного отдела, начальник экономического отдела, который зарабатывал, в кавычки, валюту для приобретения тех или иных дефицитных вещей за границей. Это, как правило, связные, которые перевозили почту и имели контакт и с агентурой за границей. Это вот было очень такое узкое круг лиц. Да, но, опять же, скорее всего, что там были задействованы и партийные органы, потому как, опять же, партийные чиновники тоже заказывали за границей те или иные вот дефицитные вещи для своих жен и себе в быт. Поэтому они также прикрывали тех сотрудников, с которыми коммуницировали тоже в это время. Контрабандой занимались чекисты не только, скажем, вот в Одессе, а, например, на западной границе, так называемые пограничники, которые были в составе НКВД. Они тоже занимались контрабандой, создавали такие магазинчики в приграничной зоне и с этого имели навар, и потом это тоже накапливалось, если же этот человек попадал в опалу, или же его патрона наверху убрали, а он, по сути, был в этой как бы клане, то тогда и этих людей тоже арестовывали, а иногда и расстреливали.
С украинским историком Олегом Бажаном беседовала Александра Вагнер. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 сентября. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.